На последних трех занятиях мы занимаемся изучением аюрведической терапии, физиотерапии. Одной из ее разновидностей – это массаж. Есть много физиотерапевтических процедур есть в аюрведе, и самое главное из них – это промасливание. Промасливание очень важно, поскольку мы говорили, что большинство видов патологии связано с нарушениями вата-доши. Вата-доша – это функциональный модуль тела. Вата-доша имеет свойство – холодное, грубое, шероховатое, сухая и так далее. Вата-доша вызывает более 80 видов патологии в теле, все из которых, большинство из которых связано с различными видами дегидратации, то есть иссушения ткани, деформации, различными видами болей, да, спазмов и так далее. И самое главное, самое страшное, что делает вата, она нарушает развитие тканей. То есть ткань растет, нарушает, во-первых, огонь пищеварения, делая его нестабильным. И, соответственно, нарушает агни, которые, или огни, которые находятся в тканях. То есть, обычными словами, метаболизм тканей. Да, ткань не получает, то есть не происходит нормального развития ткани, ткань деформируется, нарушается ее отжиз, снижается ее отжиз из-за ваты. И масло имеет прямо противоположные вате свойства. Маслянистое, теплое, липкое, вязкое, тяжелое и так далее. Тем самым мы делаем терапию, которая противостоит вате. Промасливание или намазывание маслом может выполняться как самостоятельная процедура терапевтическая, а может как одна из процедур в общем курсе панчакармы, да? Или детоксификация организма, как подготовительная процедура. Мы рассмотрели на прошлых двух занятиях технику массажа и основные принципы массажа в общем случае, да, для более-менее здорового человека, для поддержания его здоровья. А сегодня мы начнем рассматривать ряд патологических состояний, в которых есть какие-то особенности массажа. Да. Нужно отметить, что при определенных патологических состояниях массаж редко выступает как основная терапия, да, поскольку очень важно также медикаментозное лечение. Медикаментозное лечение. Другие физиопроцедуры, физиотерапия. То есть массаж будет являться как бы усилителем действия. В большинстве случаев усилителем действия основного курса, да, лекарств, которые применяют. Начнем с таких распространенных заболеваний. Да, еще нужно отметить, что в самом начале лекции по массажу мы говорили о противопоказаниях, которые тоже нужно помнить. Да, их нужно написать себе на бумажке красным фломастером и повесить на стенку. То есть противопоказания к массажу. Ни в коем случае не делать массаж, когда у человека наблюдаются эти симптомы, да, при которых массаж противопоказан. Это очень важно, поскольку чаще всего массаж противопоказан при случаях с повышенной капхой и повышенной амой, а также сниженным огнем пищеварения. Если вы все-таки назначите массаж при таких состояниях, то вы сделаете болезнь трудноизлечимой или вообще неизлечимой. То есть вы увеличите состояние капхи до хронического. То есть болезнь будет хронической, трудноизлечимой. Или проникнет в глубокие ткани, например, или в мармы. Например, дойдет до костей, астхидату, маджадату, шукрадату или суставы. Суставы также считаются. Когда болезнь достигает суставов, она становится трудноизлечимой или неизлечимой. Потому что там нет близлежащих полых структур, через которые патологический материал можно вывести из организма. То есть требуется очень много усилий и мастерства для того, чтобы вывести нарушенные доши или отходы, или нарушенную адхату, да, патологическое из суставов. То же самое с астхи, маджа и шукрадату. И то же самое с амой, поскольку ама имеет с маслом и гуна, и дравья саманью, или общность, то увеличившись, ама делает болезнь трудноизлечимой. То же самое с пониженным состоянием агни. Во время массажа, если у человека, как мы говорили уже, снижена агни, джатарагни, при массаже он может еще меньше, стать еще меньше, и тем самым приведет к увеличению амы. Да? То есть в процессе пищеварения со сниженным агни будет образовываться не ахара-раса, который является питательным соком для всех тканей, а ама, да? И которая будет распространяться вместе с функциональными жидкостями по организму, будет распространяться в ткани, да, вызывать очень много видов патологии. Но говорили с вами, что при беременности нельзя, да, проводить массаж. Но в послеродовой период, как послеродовая реабилитация, да, наоборот, он показан и ребенку родившемуся, и матери. При увеличенной, я просто повторяю еще раз, да, чтобы это осело. То есть при увеличенной температуре тела, да, когда у человека, особенно острая температура, высокая температура, массаж противопоказан. Что очень важно. Это, пожалуй, такие основные моменты. Ну и, соответственно, при артрите мы будем говорить в процессе уже, да, еще раз напомним это, что при артрите и при параличе по типу вата-капха массаж противопоказан, если наблюдается припухлость, то есть отечность суставов, глянец, суставы холодные на ощупь, при этом наблюдается белый налет на языке. Это состояние. И при парезе, гемиплегии, параплегии, при артрите, если наблюдаются такие... То есть при параличах по типу вата-капхи, да, бывают такие состояния. И при артритах часто бывает, при полиартрите. И параличе лицевого нерва. Но это все входит в термин паралича. Итак, головная боль. Очень распространенное заболевание. Головная боль бывает трех видов. Четырех, скажем так. Первая головная боль. Первый вид головной боли возникает только из-за ваты. Второй вид головной боли возникает из-за питы. Третий вид головной боли возникает из-за капхи. Четвертый вид головной боли, так называемый усталостный, возникает из-за нарушения маджа-дату. Маджа-дату, я напоминаю, что это нервная ткань и костный мозг. Центральная нервная система. Вообще нервная ткань и костный мозг. Головная боль из-за вата-доши. Да. Ее причина возникает из-за того, что увеличенная вата-доша в голове по тем или иным обстоятельствам, по тем или иным причинам, например, хронический запор, да, что еще. Но вот в любые состояния, когда вата-доша, накопившись вместе своей нормальной локализации, да, перешла в следующую стадию, например, апана, да, вата-доша, накопленная вместе своей нормальной локализацией, из-за того, что она не может быть, не может эвакуироваться нормально, а через анус, она поднимается вверх, да, достигает головы. Увеличенная вата-доша в голове что делает? Высушивает, да, простым языком высушивает изнутри голову. Сокращает количество капхи, которое необходимо для нормального поддержания, то есть температуры и так далее, то есть нормальной передачи нейронов, то есть нормального движения нервных импульсов в головном мозге. А таким образом, увеличивая сухость, появляются, то есть она спазмирует, вызывает спазматическую боль. Боль, которая характеризуется, то есть эта головная боль характеризуется спазматической болью, то есть пациент говорит, что ему как будто бы забили гвозди в голову. да? Он жалуется, что это острая, такая прокалывающая, как гвоздем, боль. При этом тяжести в голове нету. Наоборот, он жалуется на то, что голова как будто бы надулась воздухом. А? Тяжесть нету. Есть головная боль, легкость, да, как будто надутость, как будто много воздуха пациент субъективно чувствует. И боль прокалывающая гвоздями. То есть при этом повышается сухость. Мы можем наблюдать сухость глаз, сухость кожи на лице, бледность. То есть то, что мы писали как типичный симптом увеличения ваты, это серость или блеклость, матовость кожи лица. Сухость может быть слизистой носа, да, глаза становятся более сухими. Бледность и связано с беспокойством. Характерной особенностью такой боли будет, что если вы подойдете к пациенту, сделаете вот так ему, посмотрите, нежно, то есть не сильно нажмете, вот так ему сделаете. Таким приятным, таким обволакивающим движением. Не стисните ему, как ну погоди, волк стиснул арбуз, да, чтобы у него глаза выскочили, а просто наложите ему руки и начнете ему вот так вот приятно нажимать. Почувствует облегчение. То есть, создадите элемент тяжести, да, ему на голове приятный, и он скажет мне лучше. Это характерный симптом. Поймите, что эта боль, она не генерализованная по всей голове, она локальная. Пациент может выделить вам конкретно точки, в которых у него есть боль. Он скажет, у меня вот здесь вот втыкается, и вот отсюда она выходит, или вот сюда входит, отсюда выходит. Если вы эти точки начнете вот так просто прикладывать на них руку ему, да, мягко, то он скажет, что о, лучше становится, да? Если не так, что вся голова трещит у него. Окей, для этого используется также массаж. Массаж головы, да, в первую очередь. И обязательно массаж задней стороны шеи, да, потому что там есть напряжение. Обязательно, да. То есть головы, начиная сверху вниз. То есть массаж должен осуществляться каким маслом? Сезамовое масло, да. Массаж теплым, да, не горячим, таким очень теплым маслом с согревающим эффектом. Очень хорошо подойдет сезам. Да. Очень хорошо подойдет миндаль.
Смешанное
с чем?
Сезамовым.
Зачем мешать? Можно просто сделать. А сейчас я сначала разберу три вида головной боли, а потом я покажу на человеке каждый из них, как делается, да? Такой массаж, он даст очень хороший результат. Реактивно снимет боль. Пациент успокоится. Да, и когда у него снимется мышечное напряжение вот здесь, да, в этих частях, он сразу же расслабится, может отдохнуть спокойно. И при регулярных головных болях, да, когда у человека это возникает регулярно, ему показан регулярный массаж, как минимум месячный курс, лучше всего ежедневного массажа, с утром, вечером, когда у него есть время. То есть массаж может длиться максимум где-то до 30-40 минут. Минимум где-то минут 5-10. Можно посвятить этому. Усилие, да, как я говорил, при массаже должно быть не слишком большое. Там должно быть усилие, для того, чтобы такое усилие, чтобы ему становилось легче, но не переусердствовать, да, чтобы оно вызвало напряжение. Разглаживающими, приятными, обволакивающими такими движениями. Второй вид головной боли. Какие вопросы по вате? Обязательно сделать, еще один момент, обязательно сделать перед массажом закапывание этого масла, которое вы будете наносить пациенту на голову в теплом виде, прежде чем делать массаж, закапать ему в нос. Да, где-то как минимум по одной капле, 1-2 капли теплого масла, начиная с левой ноздри. И, безусловно, там есть целая наука, свара-йоги, определить, какая свара на дворе, там, Ида или Пингала, но с Иды начинать безопаснее, с левой ноздри, если вы не сможете это определить. Более пациент в таком состоянии не сможет вам дать адекватный ответ, нормальный, да, какая у него свара.
Скажите, можно ли массаж сделать при острой боли?
Еще раз?
Можно ли массаж сделать при острой боли головной?
Да, посмотри, какая это боль.
Ну, предположим, когда уже вегетка вся задействована.
Когда вегетососудистая, да, дистония у человека?
Ну, да, вот в этом состоянии.
Нет.
То есть у него слабеет все.
То есть, соответственно, нужно принять реактивные меры сначала. То есть дать ему лекарство, которое снижает это состояние. И лечить уже. То есть в острых вегетососудистая дистония не лечится, да, при кризе с помощью массажа. То есть она лечится уже, когда криза нету, в нормальном состоянии, когда ремиссия у него. Тогда ее нужно лечить в периоды, когда нет кризов. Но уже по-другому. Да? Немного. Да. Вата и пита бывают, двух видов. Да. Да. Мигрени, да, еще по капхе могут быть мигрени тоже. Вата и пита и капха мигрени бывают. Все они лечатся медикаментозно и с помощью, то есть, физиотерапии, массажа, курсом.
Медикаментозно это уже определенно.
Медикаментозно, аюрведически тоже лечится. Потому что эти мигрени, они могут иметь совершенно разную природу. То есть причина может быть разная. Это нужно с пациентом, с каждым выяснять. То есть как факт может быть мигрень, а причина может быть какая угодно. Очень много видов. То есть знаете, что в медицине мигрени – это большая боль. Мигрени – это всегда больше головной боли для терапевта, чем для пациента чаще бывает. Потому что пациенты с мигренями, они могут ходить много-много лет, и невозможно их вылечить.
Да. А если тарсенваль помогает, значит, да, это важный тип мигрени?
Может быть, да. Но мигрени еще лечат в аюрведе другими физиотерапиями. Например, ширадхара очень хороший результат дает. Ширадхара – это физиотерапия, когда масло с помощью специальной установки лежа льют на голову, да, теплое масло, молоко, различные виды пахты, сваренные с травами. Ну, проще всего масло, используемое для массажа головы, в зависимости от типа, по какой доше мигрень, по вате или по пите или капхе. Она льется специального сосуда через такую направляющую веревочку на лоб, отсюда, с такими движениями, да, в течение 40 минут сеанс. Далее делают специальные процедуры, когда так называемая широбасти, когда на голову ставят такой колпак кожаный или какой-то пластиковый, и туда наливают масло для массажа головы где-то на 2-3 пальца выше макушки, да, чтобы масло, теплое масло в течение 40 минут удерживалось, то есть на голове вот так. То есть этот колпак одевают по уши, да, по самой, вот сюда, чтобы он здесь упирался. И масло наносят на голову, и через каждый, там, когда он остывает, его удаляют там каким-то шприцом большим, новое заливают. Ширабасти, ширадара, катибасти, ванны с маслом на глаза, насья, закапывание в нос масла, которое является, с одной стороны, эвакуатором больных дош, с головы, с другой – тоником для, как бы, головного мозга и улучшающий кровообращение в голове. Препаратами, которые нормализуют кровообращение то есть в голове. Потом, опять же, может быть, мигрень вызвана анатомически, да, чем-то. То есть нужно изучить это все. Может быть, это шейный отдел, может быть, это гематома. Ну, то есть кто знает, что там. Природа мигрени – это такое очень большое понятие. Теперь следующий тип боли – это питта. При питте то же самое происходит из-за того, что повышенная температура в голове, увеличенная питта, висадха-капитта, которая находится в головном мозге, тем или иным причинам увеличенная. Она делает то же самое, она перегревает голову, и в этом случае головная боль будет другого характера. Она будет горячая, да? Она будет жгучая, горячая, часто сопровождаемая повышенным внутричерепным давлением, не обязательно артериальным, внутричерепным давлением. Может и без него, но чаще всего да. Она связана также с тошнотой, головокружением у человека, светофобией, то есть очень большой раздражительностью. Часто у человека краснеют глаза, да, слезятся и блестят, лопаются сосуды, да, в глазах, кровоподтеки есть. Что еще бывает? Боль не всегда, то чаще всего она не будет такого локального, имеет локальный характер такой, как при вате, да, в каком-то месте. Это просто жгучая, горячая боль в голове, может быть, разлитая боль по всей голове. То есть время гипертонических кризов, тоже это головная боль по типу питты. Поэтому с этими людьми будьте очень осторожными. Если вы сделаете что-то не то при гипертоническом кризе, да, то у него будет инсульт у пациента. Поэтому здесь очень важный момент. Любое касание головы, да, сильное, его будет характерная особенность такой боли, что любое, то есть касание головы, его будет очень сильно раздражать. И он будет отбиваться от себя, будет пытаться сделать ему массаж головы, он говорит, будет кричать: не надо, не трогайте меня, выключите свет, оставьте меня одного, он будет говорить пациенту. Дайте мне покой. Будет хотеть холодного, то есть и так далее. Здесь тоже проводится массаж. Да, но он будет иметь другую немного природу. Здесь должны использоваться холодные масла. И в данном случае масла, которые холодные по природе, например, масло брингараджа, масло кокоса и масло сандала на базе, например, кокосового или оливкового. Потому что масло сандала в чистом виде, мы говорили, не используется. Да, масло сандала, кокоса и рингараджа. Масло брахми. Брахми. И оно должно быть, что? Брингарадж на базе кокосового, потому что брингарадж делают иногда на базе сезамового. Их два вида есть. Брахми тоже должно быть на базе кокосового или на базе ги. Масло должно быть прохладное, то есть оно должно быть комнатной температуры. Оно должно быть комнатной температуры, не гретое. Постоять просто в комнате. Но при нанесении на голову должно вызывать у человека облегчение. Да, то есть это вот тактильное ощущение, то есть прохлады масла, должно вызывать облегчение. То есть масло наносится очень нежно на голову, да? Какого-то сосуда, просто голова сверху, макушки, вот так растекающими движениями просто поливается прохладным маслом, которое имеет охлаждающий эффект. Я вам покажу. Он начинает очень нежными движениями, вот так вот. То есть не без растираний, да, не нажимая. Без давления, без раздражения. Просто приятно разглаживать. Да? Это приносит облегчение пациенту. Да, и, безусловно, такому пациенту показан регулярный массаж такой. Особенно в те моменты, когда у него ремиссия, когда у него нету этих состояний острых. И мы показываем массаж, который будет снижать. И, соответственно, пероральные какие-то прием лекарств. И массаж, который будет снижать внутричерепное давление. Вот в этом случае очень хорошо действует чампи. В случае питты. Больше всего показан чампи. В случае ваты тоже, да? В неострых состояниях. Снижение мозгового внутричерепного давления и охлаждение головы. Обязательно закапать в нос перед массажом. Кокосовое, то масло, которым вы делаете массаж, по несколько капель. Дает хороший эффект. 100%. Следующая головная боль. Из-за питы, из-за капхи. То есть надо знать, да, что при трех видах головной боли, всех, да, не так, что только одна доша дает. То есть вата сама по себе дает боль. Мы знаем, что боль может вызывать только вата в организме. Поэтому при питта-доше, то есть главным фактором является питта, но боль возникает из-за ваты. При капхе тоже. Главным фактором является капха, но боль вызывает именно вата. То есть всегда здесь будет тоже вата фигурировать. Но просто главная доша, которая причина, это питта. В данном случае капха. Да? То есть капха, накапливаясь, да, в пазухах носовых, да, увеличиваясь вообще, да, какая у нас капха в головном мозге находится и в центральной нервной системе? Тарпака. Тарпака и аваламбака, две капхи. Увеличиваясь в голове, они что делают? Они нарушают движение какой доши? Какая доша является... То есть, что есть нервные импульсы вообще, движение нейронов? Какая доша осуществляет это? Да, нормальное вообще движение нервных импульсов в голове. То есть, да, это капха. О, вата, это вата. И капха, увеличиваясь, она блокирует движение ваты в голове. Да, и боль возникает из-за, сама боль, так же, как и в первых двух случаях, из-за ваты, но причина капха. И поэтому симптомы при этой головной боли будут какие? Будет тяжесть, чувство тяжести в голове. И боль будет тупая. То есть, будто гантели ударили по голове 8-килограммовой. Дальше, увеличенное, как это называется, может быть увеличенное слюноотделение, может быть и нет, да, увеличенная секреция из носа, то есть слезоточение будет из глаз увеличено. И в основном это вот тяжесть будет ощущаться в затылке, да, во лбу, в надбровных дугах, межбровье, там, где капха в первую очередь накапливается. И там будет наблюдаться тяжесть, тупая боль. Затылок здесь впереди. Тяжесть. Тупая боль. В отличие от питта, эта боль будет холодная, да? Она будет связана с ощущением холода в этих местах, прохладная. Соответственно, здесь нужно массаж маслом. И техника массажа, которая имеет раздражающий эффект. Да? Задача массажа – капху, которая проникла в соответствующие районы, в пазухи и так далее. Поскольку капха имеет липкую природу, имеет свойство накапливаться, и прилипать, можно так сказать, что она липкая, вязкая. Да? Нужно разжижить раз. Во-вторых, отлепить от тех мест, где она накопилась, да, и потом в дальнейшем эвакуировать. Для этого используется масло, во-первых, горячее по температуре, и второе, согревающим, сильным согревающим, раздражающим эффектом. Очень хорошо подходит горчичное масло. Но очень важно, чтобы горчичное масло не попадало в глаза. Да. Кунжутное, в принципе, тоже здесь будет подходить. Но с кунжутным нужно больше трения. То есть с кунжутным нужно больше работать руками. Горчичное, оно само по себе уже такое. Два масла очень хороших. Сезамовое кунжутное. Да и здесь полная фантазия, да, у вас. Единственная ваша задача — не попадать в глаза пациенту. Остальное вы можете делать щипки, хлопки. Ну, сильно не надо стучать. То есть сильно, сильно, сильно тереть, да, на одном месте, в различных направлениях. Очень важно здесь будет подергивать волосы и отрывать кожу от скальпа, да, вот так вот двигать кожу. К скальпу относительно черепа, я неправильно сказал, простите. Двигать кожу на голове относительно черепа, да, ее прям вот как будто бы отдирать. Это моментально улучшает кровообращение и отлепляет капху от тех мест, где она накопилась, а горячий эффект масла, он ее разжижает. То же самое с надбровными дугами. То есть сильный массаж и подтягивание бровей вперед на пощипывание этих мест. Тогда будет очень хороший эффект. Очень интенсивно делается. Ладонями, пальцами. Самое главное при массаже головы, чтобы у вас не было ногтей больших. Иначе вы пораните человека. Особенно если это будет пациент с питодошей. То есть, может быть, очень тяжелые последствия. Вас могут избить. Серьезно. Да, только не горчичное масло. Боже упаси. Сезамовое масло можно закапать. При таком диагнозе как бы очень полезно также наравне с закапыванием в нос, для того, чтобы открыть каналы, да, пассажа или убрать капху оттуда. Можно также применять дым, например, корня аира или полыни сухой, да, чтобы этот дым, только не обжигающий, горячий, примерно такой, чтобы был теплый, дыхание носом, и обязательно выдыхание носом. Не по палочку и корень аира зажигать, чтобы он горел, потом тушить, чтобы он тлел и шел дым. Такое нюхание дыма. И то же самое можно делать очень мелко, даже не на кофемолке, а на домашней ступе электрической, и как называется, мельница, которая очень в пыль размалывает зерна, да, в муку. То же самое размолоть корень аира мелко, делать регулярно несколько раз в день такие вдыхания. Но чтобы, то есть, аир прямо противоположен, он горячий, проникновенный, да, он будет, как бы, грубо говоря, скатывать капху такими комочками и эвакуировать его с чиханием и так далее. И вместе с этим маслом, с насей, когда вы будете делать, будет удаляться лишняя капха из носа. Да. И то же самое, что в случае с капхой очень полезно последующее прогревание этих мест, о которых я говорил. Да? Это, во-первых, крылья носа, то есть здесь, здесь, надбровная поверхность, лоб, вот здесь, смотрите, и вот здесь. Обязательно, когда в случае капхи, не делается никогда мокрое прогревание, потому что влага увеличит опять капху. Соль тоже не очень хорошо. Самое лучшее – это сухой песок, который вы греете на сковороде и потом заворачиваете в самый простой метод – в носок хлопчатобумажный. А если нет, то в какую-то в тряпку, да, завязываете такой, как мешочек. Да, проверяете температуру на своей руке сначала, чтобы это не было слишком горячим, и быстро прикладываете. Когда начинает остывать, то потом уже подольше. А? Леновые семена, они по природе увеличивают капху. Они слизеобразующие. А? Можно. Можно делать синей лампой, можно делать ультрафиолетовой лампой, можно электрическое тепло. Можно кирпич нагреть вообще на газе, на плите. Он очень долго отдает тепло, да? Теплопоглощающий у нее материал пористый. Как. Потом просто не прикладывать, а вот рядом с лицом просто водить им. Он отдает тепло. Сухая баня не годится. Аюрведа считает, что парить голову нельзя, потому что это нарушает работу пяти органов чувств, дает раннюю седину и так далее. То есть в аюрведе никогда человек не пропаривает целиком, его погружают в капсулу, в которой голова наружу находится. То есть прогревание головы допускается только местно, какие-то зоны прогреваются. Но в целом вся голова не погружается в какую-то камеру.
А есть еще такие лампы, церкторовские, диоптроники.
Эти лампы тоже вы греете непосредственную область, и там недолго. А в парилках греется долго все тело, но голова не трогается. И то же самое, когда голову моют, то есть кипяток, горячую воду на голову лучше не лить, потому что волосы начинают выпадать быстрее, седеют, нарушается зрение, слух, обоняние, все органы чувств. Потенция тоже мужчин. Итак, следующий вид головной боли. Головная боль из-за слабости, которая вызвана утомлением маджатхату или истощением маджатхату. То есть нервной ткани, то есть все, что связано с костным мозгом. То есть боль, характерные симптомы. Боль присутствует в макушке, сверху в голове, вот в этой части. Или в центре головы, внутри. Когда пациент говорит, где у тебя болит? Я не знаю. Ты где? Здесь, здесь, нет. Он говорит, там как будто внутри она болит. В центре головы. Или в макушке здесь. Да? Головная боль имеет такой характер, как будто голова трещит. Да? Такое сравнение, когда вас огрели по голове сильно, да? Сверху по голове ударили палкой, да? Начинает потом трещать голова. Вот это ощущение, когда такая головная боль здесь и внутри головы. Она тяжелая достаточно, эта боль. Второй симптом – это то, что присутствует давление на глаза изнутри или снаружи. То есть ощущается давление на глаза. Это головная боль, связанная с переутомлением нервным. Истощение маджатхату. Для этого используют, соответственно, масло, которое является расаяной или тоником. Для чего? Для маджатхату. Какие это два самых главных масла? Одно растительное, другое животное. Первое это ги, второе это миндальное. Ги и миндальное. То есть здесь то же самое. То есть никаких давлений, трений. Здесь массаж делается нежно, и большая часть уделяется массажу вот макушки головы. То есть здесь нужно нежными движениями, мягкими, вот такими, впитывать большое количество масла именно в макушку головы. Наливаем какое-то количество масла, и потом медленно, приятными такими движениями гладим по макушке, впитываем мы через макушку большое-большое количество масла. Вот. В принципе, остальные части головы можно не массировать вообще, там, надбровные дуги, ничего. Просто остальную часть головы можно просто намазать так несколько раз приятно, но начинать всегда лить на макушку и потом впитать большое количество масла туда, и потом можно намазать основную часть именно там, где волосяной покров на голове. Остальное можно не трогать. Ну все, попробуем. Можно просто снять снять венка-то, можно снять просто майку и все. Еще раз. Нужно срочно начать. Нет, я думаю, что мы будем сидеть. На своем стуле.
Не будет?
На стуле, высоко.
Не будет. Нужно масло горячее, с согревающим эффектом, раздражающее, сухое тепло, пероральный прием препаратов, которые будут иссушать как бы, и сокращать эту ткань. Например, из общих таких, это что у нас? Это шиладжит, гималайская мумия. Еще есть гугул. Но нужно смотреть, то есть какая пракрити викрити пациента, да. Кому-то может не подойти.
Деревянный стул.
О, деревянный стул будет лучше. То есть массаж не будет являться лечением. То есть панацеей, да, того, что они не будут возникать заново. Просто может убрать следствие, чтобы лечить нужно с помощью шотхана-терапии. Оно имеет природу вата и капха. Абрикосовый из чего? Из косточек или из самого абрикоса? Это тоже, которое у вас там, что ли? Да, надо принести, понюхать, что непонятно, то есть что там. Если оно горький запах имеет? Нет, не имеет? Надо посмотреть. В аюрведе так не используется абрикосовое масло. Там достаточно лекарственных трав. Первый массаж, первый вид массажа будет для пациента, у которого головная боль по типу ваты. Ты сможешь мыть, да? Смывать. Так смывать горячей водой, шампунем. Там пациент, если вы вечером делаете, он может замотать махровым полотенцем голову, удалить остатки масла на шее, да, чтобы она не пачкала, и лечь спать, утром смыть. пациент должен вам, помимо всего прочего, показать самое больное место у него на голове, на точку, где у него больше всего болит. Да, и в это место нужно впитать больше всего масла. Первое дело, нужно масло равномерно распределить по голове. Чья-то, как сказать, что-то запатентованное имя, название. Также как есть это новограха, там масла всякие делают, добор, всякие фирмы Химани. То есть они называют своими именами, то есть такими торговыми названиями масел, но они не являются классической формулой.
А вот оно такое твердое, как само по себе, его в теплое звание.
Принесите, посмотрите.
Это какой-то?
Нет,
Рамтирт это какое-то Рамтирт. Масло.
Зеленая.
Принесите посмотреть. Как посмотрим, что тут. То есть я как бы создаю давление, да? У меня достаточно такие. Как бы, есть какое-то давление, но движения разглаживающие такие, понимаете? Такие движения успокаивают вату. Я его глажу с пристрастием, с легким. В разные стороны. Теперь я начинаю, когда масло достаточно смазало голову, то есть я начинаю делать движение, то есть кончиками пальцев. Не тереть вот так вот, это при капхе будет, а вот такие круговые движения. Всей поверхности головы. Многократно прохожу его вот так. Там очень важный момент, да? Уши тоже нужно промассировать, да? Нанести, то есть не сильными движениями. Надо нанести на них масло вот такими движениями, начиная сверху вот так. А при у пациента боль именно по вате, то есть очень сильно расслабляет, снимает этот пневматическую боль. Посмотрите, такое легкое вытягивание. Не надо ему дергать, да, то есть просто медленное вытягивание. Мочки то же самое ушей, вытягивание их вниз. А маслиц сначала. Вытягивать. Внутреннюю поверхность тоже нежно. смотрите, пальцами. Какие-то вот движения. От этого человека очень сильно расслабляется. Можно, кстати, когда боль по типу ваты, выше также перед массажем закапать по одной капле масла теплого. Да. А если вы закапаете по две, ну, по одной даже капле такого достаточно очень теплого касторового масла выше пациенту, то у него где-то через минуту или две начнется торможение. Он захочет спать очень сильно. Одно из средств бессонницы. Очень, очень теплое касторовое масло по одной капле. Да. Каждое ухо. А вот такой массаж, он очень теплый. Вата сразу резко падает в голове и начинает расслабляться и засыпать. Потом вот такое. Смотрите. Нажимаем. Все движения, да, сначала разглаживание по голове, то есть так достаточно нужно. Потом всю поверхность до волосяного покрова движениями. Каких хотите здесь, во всех направлениях, да, всю поверхность, и волосы растут. Потом уши, после этого делайте такие. Приятное, то есть не как при капке нужно сильно давить, а здесь такое нежное нажимание на голову, то есть на все части. С этой стороны. На шейный отдел тоже самое, очень важно. Да, то есть, поскольку все напрягается, если расслабить все достаточно, то у человека снимется напряжение. Для этого нужно масло растянуть по ключицам и вот так вот на спину. Попросить пациента вот так вот нагнуть голову вниз, чтобы мышцы шеи растянулись. Начать делать такие движения или большими пальцами, начать массировать сначала вот эти вот точки, да, до основания черепа. Можно одну сторону взять у него вот так, начать массировать круговыми движениями по направлению вниз. Не сильно нажимаю, среднее нажатие. Капхи будет самое сильное нажатие. Держать одну руку вот так на голове. Несколькими. Нет, то есть по нескольким линиям. Здесь, 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 да? Здесь, потом то же самое здесь. Можно двумя руками делать сразу вот. То ли тростка, да, шейник.
Надо большим пальцем будет.
Большим, и этим тоже можно. Да. Потом вдоль двух сторон, да, шейные, то есть отростки шейных позвонков. Тоже. Снимает боль, расслабляет шею. Делать такие движения. такое движение, видите? С макушки, как вниз. Постепенно она расслабляется, вы потом заматываете, излишек масла вытирается, заматываете ему голову махровым полотенцем, и он идет спать. Головная боль пройдет. Следующий, когда вы делаете по типу питы, здесь нужно прохладное масло, там и чашечки из бутылочки. Так вот налейте не на макушку, а так начиная с макушки по всей поверхности головы полить. И потом делать вот такие движения. То есть никакого нажатия. Никакого раздражения, просто гладить.
Всей ладонью.
Всей ладонью, не пальцами, это будет раздражать человека. То есть полностью всей ладонью, расслабленно. Так. Сверху вниз, вот так, всем направлением. Задача, чтобы как можно больше этого охлаждающего масла питалось во всю поверхность. Но вот таких вот движений никаких не нужно здесь делать. Только вот такие движения. Все.
Если перед тем, когда голова начинает болеть, чувствуется, что напряжение все время увеличивается, это значит, что внутричерепное давление поднимается, или что несколько дней можно чувствовать, что увеличивается напряжение, и потом, если это не отпускается, тогда начинает болеть голова.
А голова, какой тип головной боли?
Но он как будто меняется от ваты, питы, он меняется, то там жарко, она так пухает, а самой холодно, руки холодные, тогда давит это, перья очень давит на глаза, свет мешает, звуки мешают, все мешает.
Это пита, это питовская головная.
Даже несмотря на то, что тело холодно?
Да. Пита может быть такое тоже, потому что мы говорим о пите, которая увеличена в голове.
Меняется.
То есть, может быть, у питы есть пять разновидностей. Если одна из них увеличена, то очень простой пример. Когда вы перегрелись на солнце, перезагорались, у вас очень сильно происходит увеличение браджика питы, который находится в коже. А у вас поверхностный жар есть. Поверхностно увеличена браджика питта, да, но при этом у вас тошнота, головокружение, и вам холодно. Просто при этом конституция у вас может быть любая. Конституция может быть любая у вас, понимаете? Питта есть пять разновидностей. Когда мы начинаем уже, касается дела патологии, такой темы, то здесь просто сказать питта уже будет мало. Нужно знать, какой вид питта, где он.
А что делает? Что делает? Что...
Массаж холодным маслом. Лингараж. Брамиги.
Или кокосовый.
Или кокосовый.
Это уже тогда, когда это напряжение возрастает. Пока еще нет кого-то.
Когда уже напряжение возрастает, уже делать массаж. Потому что это начинает уже давление подниматься. Теперь массаж. И вот таким образом довести пациента до состояния, когда он не успокоится. Это. И это произойдет. Где-то на 15-й минуте может быть массажа.
Лучше можно закапывать, да?
Лучше закапывать не надо. Уши закапывают. В этом случае не надо закапывать. Уши закапывают, когда вата. потому что уши — это место, где как бы большой объем, барабанная перепонка, которая постоянно вибрирует, там сумасшедшее движение воздуха, большая частота, и там всегда в ушах всегда у человека скапливается вода, поэтому на ночь Аюрведа советует мазать уши любому человеку. Теперь, когда у нас есть капха, пациент с капха,
закапать можно, да?
При пите нет. Нос, да, уши нет. Да, когда человека происходит по типу капхи, наливаем также масло сверху, начинаем такое движение. Быстрее, разгоняем, потом... Макушка, вот так именно. Да, потом дальше начинаем, смотрите, что делать. Начинаем, вот одна рука так лежит, да? Можно так. Можно вот так. Одну половину головы, да, делаем так. Очень активно втираем это масло горячее, да, увеличивая как бы кровообращение. Разгоняем кровь. Да, то есть. Все голову делаем поэтапно вот так. Второе движение. Очень активно нужно делать. И потом есть такое движение, когда вы начинаете, вот одну руку держите так, отделять кожу от черепа. Всех плоскостях. Сначала я вот так ее отделяю, потом эту сторону. Там чувствую, как она гуляет, да? Я начинаю их друг относительно друга. В разные стороны. Относительно друга. Двигаю кожу. Я двигаю ее вот так. Вперед теперь начинаю двигаться.
И это может быть как метод для кайморита, да?
Да, потому что обычно боль часто связана с тем, что пазухи забиты с капхой.
Даже если не болит, не просто здесь
капает. Да. Можно во всех плоскостях, где это возможно, нужно отделять кожу. И такие движения навстречу друг другу тоже очень важны. Навстречу друг другу. Так.
Сдвигать
навстречу друг другу. Так. Здесь тоже. Здесь потом поперек тоже вот так. Можно себе выбрать такие, как бы, одна линия, потом второй линии. Время много у вас делается только. Вот так тоже. Там дальше очень важно, помимо макушки, хорошо растирать вот эту вот область, вот здесь, которая расположена в серединной линии, там где передний родничок. Делать ее. То есть эту точку очень хорошо тереть. У человека происходит эвакуация капхи и дош через нос. Да, можно даже делать, смотрите, вот так. Можно делать так. Еще такие похлопывания. То есть всю голову хлопают вот так вот ладошками. То есть не так, а вот так. Это тоже отбивает как бы вот эти вот разогретую капху. Да. А вот это место. Сначала его помассировать хорошо, а потом слегка хлопки такие. Да, все. Потом дайте вся голова вот таким образом загрета, промассирована. Массируют вот эти вот пазухи. Да, потом здесь массируют. По направлению вот так. То есть нос от спинки по краям. Да? двигают его, возможно, да? Спинки по краям. Переносится, как мы сидим. Такими движениями вдоль носа. Теперь вот эта вот точка, здесь, которая находится на стыке лобной, и переносится вот как бы такой излом, да, ее очень хорошо нужно массировать в случае вот с капкой. Она тоже позволяет эвакуировать доши через нос. Они сразу разряжаются, вытекают. Дальше то же самое. Ровные дуги. Я не говорил, что волосы можно также подергать. При случае с капкой очень приятно пациенту. Стороны бровные дуги то же самое. Тело делаем массаж просто их вот так, да, пальцами. Начиная отсюда. Сюда. Двигаясь вот в этом направлении. И после этого вот, их разминание вот такое. Потом еще подергивание бровей за брови, да? Сразу же отделяет слизь с пазух. Потом лоб, да, то же самое. Делается вот так. Массаж здесь. Лоб тоже от центра к периферии. По линии, да, можно сделать? Сюда, 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 сюда. Движение достаточно, я просто не сильно не тру, что он пита, чтобы не было раздражения. С патологией капки эти движения могут быть такими энергичными достаточно, то есть в два раза сильнее, чем я делаю. При, что у нас было, четвертое, столостная боль при маджадату. Масло льется вот на этот участок, первым делом запитывается вот в этот участок сюда. Вот. Большое количество масла впитывается вот такими движениями. Просто стоите человек и вот так гладите. Вы как бы гладите и впитываете ему соответствующее масло макушку сюда. Это четвертый вид головной боли, усталостный, когда нарушение истощения, скажем так, маджадхату. Такой человек тоже, он нравится касание, да? Как в первом случае с ватой. Нравится, когда ему делают массаж. Но задача впитать можно больше в макушку, а после этого уже можно делать спокойный массаж, как по типу ваты. Но ему уже не нужно будет спину, шею массировать. Достаточно будет просто голову расслабляющей. Понятно, да? Следующий вид патологии осмотра. В районе
лобных, да, здесь носовых пазух. Будут наблюдаться симптомы, такие как головная боль по типу кафки. При головной боли по типу кафки не обязательно будет пазухи забиты. Это может быть, да? Чуть-чуть, но в случае с простудой пазухи будут забиты. Будет тяжесть в голове. Нос будет закрыт. Масло, которое будет использоваться, это арктичное. Опять же, в глаза его не обязательно затрагивать пациенту. Потом можно взять кунжутное масло сезамовое, добавить туда масла, которые улучшают кровообращение, да, и эвакуируют капху, например, камфорные. Какой еще? Эвкалиптовый. Например, что еще из масел, которые в этих широтах растут? Можжевельник. Можжевельник. Вот три масла универсальных. Или горчичное, если хотите. Мы проводим тот же самый интенсивный массаж по типу капхи, по типу головной боли с капхой. Энергичные движения, растирание волосяной части головы, да, и потом начинаем спускаться вниз, делаем массаж носа, начиная с крыльев, там где пазухи, весь нос, нативный массаж. И потом переходим вот к этой точке, которая находится здесь, ее хорошо массируем. Потом бровные дуги, лоб. Тоже дергаем брови, да, хорошо массируем такими движениями. Лоб, эту точку тоже. Делаем закапывание. То есть простуда часто связана потом, да, и как уже осложнение при этом. Следующая фаза – это синуситы. Да. Синуситы, гайморит. Закапываем в нос масло, которое называется Шадабинду Тайла или Ану Тайла. То есть, если есть простуда, синусит, гайморит, по 3 капли в каждую ноздрю. 2 раза. То же самое. Капля в каждую ноздрю, то же самое 2 раза в день. Теплого масла. Да. Перед тем, как делать массаж. Перед массажем.
Сколько камфорного?
Сколько у нас было? 4. Помните, у нас было 4.
4-6
капель на 10 миллилитров. 4-6 капель на 10 миллилитров. После того, как проведена насия, как насию проводить, да? Человек ложится перед этим горизонтально, под голову подкладывается валик, запрокидывает голову максимально назад, закрывается правая ноздря, в левую закапываются 3 капли. Человек не шмыгает в себя носом, то есть он просто лежит, масло затекает самотеком. Он закрывает правую ноздрю,
левую закапывает в другую ноздрю, он также лежит, считает до 100. Он считает до 100, и после этого ну, начинает проводиться голова, нос. Да, здесь тоже массаж вот этих мест обязательно. После того, как проведен массаж по типу капхи, усилен с акцентом на также на лобные и вот эти все пазухи и нос, проводят сухое пропаривание пазух. Здесь тоже этих мест, основание черепа. Ну, так целый курс можно провести. А перорально, соответственно, еще придет простуда, лекарства принимать, и все пройдет. Следующее заболевание, которое будет, это кашель.
Что вы сказали?
Следующее кашель у нас будет. Кашель.
А, кашель.
Кашель бывает двух видов. О. Это не сломастер, но не понимаю. Кашель из-за капхи. И кашель из-за ваты. Кашель из-за ваты, из-за капхи и кашель из-за ваты. По типу капхи кашель. То есть у нас получается, что капха, все нормальное место положения, это живот и грудь, да, верхняя часть туловища. Когда она ненормально увеличивается, то есть она попадает в дыхательную систему, абстрагирует движение воздуха, то есть ваты. Это связано, во-первых, симптомы, это увеличенное количество слизи, вы знаете, да? Организм рефлекторно пытается освободиться, откашлять эту слизь, да? И мышцы, которые сокращают грудную клетку, которые участвуют в этом процессе кашляния, они постоянно напрягаются, и от постоянных ударов вот этих возникает боль. Да. Наша задача во время лечения, то есть именно массажом по типу капхи, то есть первое, это с помощью горячих масел с согревающим эффектом. Что сделать? То же самое примерно, что с синуситом. Мы должны капху, которая имеет тенденцию прилипать, да, к стенкам, скажем, дыхательных пассажей, накапливается в груди, нам нужно ее разжижить и отделить. То есть отлепить тех мест, где она является препятствием движения воздуха, ваты. Потом организм он сам выведет ее с помощью кашля и так далее. Она будет отхаркиваться. Да, наша задача довести ее до такого состояния с помощью массажа, первое, да? Когда она сможет отделиться от стенок и быть выведена естественным путем, то есть отхаркиваться. А второе, нам нужно обязательно, то есть, дать нормальное питание мышцам, да, которые получают нагрузку, да, и утомляются во время вот этого процесса кашля. Нужно расслабить, смягчить. Ну, то есть, поэтому вот, когда у нас происходит кашель по типу капхи, используется масло горячее по температуре и с горячим эффектом. Опыт показывает, что лучше всего подходит горчичное масло. И то же самое, что для пазух носа. То есть сезамовое масло с добавками можжевельника, Лучше всего эвкалипта здесь, да, с камфора здесь немножко будет. С камфора можно немного добавить, да. Основной это эвкалипт, можжевельник и эвкалипт. Камфоры можно добавить несколько капель, да, то есть добавить, но не как основное, а основную присадку. Основные должны быть эвкалипт и можжевельник. А что, то есть как проводится? Нет. На температуре мы не делаем массаж на противопоказания. Температура при кашле мы не делаем при температуре массаж. Сначала даем человеку растения диафоретики, патогонные, держим его температуру. Так, никакими маслами не, то есть, мы температуру не будем снижать. Мы перорально даем лекарство, которое снижает температуру. Когда температура доходит до нормальной, тогда делаем массаж. В данном случае, да, удалось сюда. В данном случае, как бы, массаж на спину. Можно не прикрепить. Массаж всего тела можно не делать. Есть возможность, можно сделать. Но в данном случае мы делаем массаж вот от этого пояса груди, спереди и сзади. Поскольку очень большое напряжение и нагрузку получают мышцы, которые межреберные, да, которые... Здесь, во-первых, с одной стороны, там есть капка внутри, которую нужно отделить, во-вторых, нужно хорошо промассировать мышцы межреберные, грудную клетку. Для этого мы делаем усиленный массаж. Само по себе горячее будет. Движение выделает. У нас само по себе горячее по природе, горячее по температуре, горячее, чем для общего массажа. А такое, чтобы оно, ну, не обжигало кожу, но было достаточно горячим. Энергичное движение с давлением. Направление мышц. Важно вот эти вот места, смотрите, здесь полностью вот так.
Только вот ключицы.
Вот ключицы,
да. Вот ключицы энергичными растирающими движениями.
Угу.
Вот так. Необычно, когда у человека каша, они будут очень болезненны, эти места.
Угу.
С руку вот так. И вот такими движениями растирающими. Да. Вот так. Они обычно болезненные всегда, когда кашлять нужно, вот, очень больно. И масло будет горячее, стирающее. Боль сразу будет меньше. Да. Теперь движения, разогревающие грудь. Когда место разогрето, нужно начать массировать, да, что мы с вами делали. Ребра. Впадина выступ, круговыми движениями, разогревающими. Себя и сам по кругу.
Что видишь?
подойти до... Я просто быстро покажу, нужно хорошенько промассировать. После каждого такого подхода нужно заливать. Потом очень важно здесь тоже. Большое напряжение получают в этих местах. Нужно с усилием вот так растопыренными пальцами. Не важно, да, то есть нужно вместе пальцами хорошо такими движениями промассировать. Если пациенту сделаете вот так массаж, пускай даже просто эвкалиптовым маслом, утром будет совсем другим человеком. У него будет очень большое облегчение. Он был сильнее кашель. То же самое нужно будет сделать, когда он перевернется на спину. Да? Сугробная железка, ну, вернее, на живот. Промассировать ему. То есть то же самое. Ребра теми же движениями. Да, и потом позвоночник. И опять по бокам с той стороны. Все. А после этого, то есть если у него капха, мы лезем кашлять по капке. Сделать прогревание сухое. Можно его погреть, да, можно его погреть лампой. Можно его погреть песком, да, большим количеством песка. Обогревать его вот так. Да? Здесь по краям очень важно. Очень важно вот здесь погреть. Посмотрите. Здесь вот погреть важно.
Банки не подходят?
Банки не подходят.
Кирпичи.
Вот все сухое тепло.
Кирпичом.
Кирпичами двумя можно здесь. Да. Кирпич обматываете в тряпке. Кирпич ставится на конфорку или на электрическую плиту. Нагревается, заматываете в тряпки и кладываете на вот здесь, с двух сторон. На эту поверхность можно взять песок просто. Или тоже кирпичи еще так сюда. Снизу электрическая грелка. Тонкая электрическая грелка, да. Русской печки. На электрическую плиту его положили. Дальше, следующее по типу ваты. Да? Сухой кашель по типу ваты человека. Здесь слизи нет, да? Но кашель происходит из-за того, что увеличенная вата. Какие потоки ваты именно? Прановая. Прана удана, два. Из-за того, что они увеличились. Накопились в дыхательной системе. Да, и спазмируют. Пассажи, по которым движется воздух. То их много, то есть ее много становится. Она перекрывает движение воздуха. И возникает сухой кашель. Такой кашель очень болезненный. Да. И в данном случае, поскольку здесь уже капхи не будет, то наша задача просто снизить количество ваты. Но для этого не используются такие масла, как для капхи, да, с раздражающим эффектом. Здесь очень хорошо подойдет горячая ги. Горячее сезамовое масло, без присадок, без всяких. Без эвкалипта, без кунжута, без сезамового, жевельника, без камфоры. Потому что этими веществами вы будете что делать? Вы еще более высушивать будете. Будет обострение. Будет обострение. Но успокоить самое лучшее это сезамовая ги. Будет хороший эффект. Да и здесь не нужно будет, если при капхе можно делать разогревающие движения, то здесь нужно делать такие. То есть большое количество масла нужно туда мазать, чтобы мышцы, короче говоря, мышцы, сухие мышцы, утомленные, получили питание. Так называемая будет питательная терапия, расстоянная, спринтер. И при этом пациенту перорально показано при таком типе питье теплого ги. Но за один раз максимум где-то 25 мл. Это получается 4-5 столовых ложек. Да. Оно должно быть горячее.
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 Ребенок.
Ребенку меньше.
Соответственно, ребенку чай не наложили.
Столовая ложка считается 15 миллилитров примерно.
А, 15, извиняюсь, 5 чайных ложек. 5 чайных ложек. Нет, просто ги, теплая. Обязательно с молоком. Выпьешь, нормально. Когда сухой кашель, вся дыхательная система сухая. Человеку хочется этого. Ему нравится очень это.
А вот трахеит, это что такое?
Это к какому типу трахеит относится?
Трахеит относится к, вот к типу вата, да.
Вата на банке помогает?
Лучше всего вата. Да, лучше всего ги.
А при одной смене
трахеит
или молоком?
Просто ги. Да, здесь какой тип прогревания? Здесь какой тип прогревания будет уже? Здесь увлажняющий тип прогревания можно делать.
Рано
отрекли,
носили кварцевыми
банками. Какими?
Кварцевыми. Солнечный ожог дают, и все,
фигня какая-то. Серьезно.
А потом?
Ничего, нормально, я сама испытала.
Здесь можно влажное стекло делать.
Там я отрекли, потом с этими кварцевыми банками.
Влажное тепло.
Компрессия.
Компрессия. Человеку это горячие компрессии. Достаточно просто бы взять махровое толстое полотенце, вносить его в горячую воду, да просто, и намотать человека.
Спиртовый компресс.
А? Спиртовый. Ну, не знаю. Спирт сушит. Да. Спирт, он обладает горячим, пронизывающим и сушающим действием. Он же влагу удаляет.
Да.
Спирт используется вообще для того, чтобы...
Маслом пропитать нагреть.
Еще раз?
Маслом пропитать нагретым.
Да, то же самое.
Ну, да.
Обычно в Аюрведе используют два вида. То есть одно прогревание уже во время промаскивания идет с горячим маслом, а потом еще используют горячими отварами. Еще отдельно еще горячее, так сказать, мокрое. Горячий отвар, это может быть просто вода. Да, это может быть отвар ромашки.
А эти вот ингаляции через вот...
Ингаляции, да, ингаляцию тоже можно делать ему. Из того, что у нас доступно, что будет увлажнять и прогревать, это будет ромашка. Следующий вид патологии. Может, полежать пока? Я просто так скажу, что вот в данном случае, по типу ваты или по типу капхи, кашель, перорально нужно человеку давать в больших дозах, да, в увеличенной дозе чаванапраш. Потому что чаванапраш — лекарство, которое является как бы лекарством, но основное действие — это дыхательная система. Является тоником для тканей дыхательной системы и лекарством для острых и хронических состояний, то есть патологии дыхательной системы, то есть различные виды кашлей, то есть и астма. Кашель, астма, бронхит. Да. Если лекарство, основное лекарство, да, он там, если он очень хороший, он действительно при долгом применении будет являться рассаянной вообще для всех тканей, да, но это долгое время должно пройти, чтобы его там пить, ну, но он является лекарством для тканей и рассаянной, и тоником для дыхательной системы, поэтому большими дозами означает по столовой ложке 3-4 раза в день.
Столовая ложка.
Да. Запивать. Если состояние с капхой, то нужно отхаркивающими отварами запивать. Да. Кардамон плюс фенхель.
Фенхель?
Да. Если по вате, то чай ромашкой запивать. Или молоком запивать. То есть вата — это ромашка или молоко запивать. По капхе — фенхель и кардамон. Фенхель и кардамон разжижает слизь. И отхаркивающий. Отхаркивает. Один стакан воды. Чай делается, да? Один стакан воды. Берут молотый. Да. То есть молотый означает, что его берут, покупают свежий и размалывают. То есть молотый, который вы будете покупать, он уже выдохся, у него эфирные масла выпарились. Вы размалываете кардамон целый и фенхель. И вот свежеразмолотая смесь у вас должна получиться один к одному. Да, вы смешиваете. И пол чайной ложки вот такой смеси один к одному завариваете кипятком воды и 5 минут кипятите. Потом получается чай. Домой можно со шкурками размалывать. Будет полезнее.
Полчаса кипятить, да?
Нет, 5 минут кипятить. Пол чайной ложки смеси. Смесь один к одному. Кардамон со шкурками размалываете, потому что шкурки обладают терапевтическим воздействием на сердце. И все, запивайте для ваты. Самый стакан. Каждый раз, вот 4 раза в день вы это пьете. 4 раза в день запивать стаканом такой штуки. И во рту нужно чаванапраш рассасывать как можно дольше. Как можно дольше. И потом запивать этим чаем. Если это вата, то ромашкой или молоком. Есть вещь, которая еще сильнее, чем чаванапраш. Да? Называется агастья харитаки расаяна. Чаванапраш стоит на втором месте. Называется агастья харитаки расаяна. Она может быть названа агастья расаяна или харитаки расаяна. Агастья харитаки расаяна. Но идея такая, что она в такой же банке, как чаванапраш, такой же лекарственной формы, называется авалеха. Лекарственная форма так называется, авалеха, или варенье, или джем. В лекарственной форме в такой же она, как чаванапраш, авалеха. Ее также употребляют. Может быть, дозу снизить чуть-чуть, там, скажем, не столовую ложку, а десертную, потому что она более серьезная для таких заболеваний. И все. Трикату. Давата будут мочи. Да, сита палади чурна. Сита хал палади чурна с медом. Не сухаря, а с медом смешанная, сделанная каша такая. Сита. Сита палади чурна. Сито палади чурна. Чурна означает порошок. Или не, даже не порошок, а пыль. Да, то есть размолотая в пыль мелкую. Мелкодисперсная. Сито палади. Сито палади чурна. Порошок, да, в виде порошка. Ее смешивают с медом. Да, берут, например, можно ее в такой же дозе, да, употреблять, как и агастья харитаки, как чаванапрашка при сильном кашле. 3-4. Но и берут, там, скажем, если у вас, скажем, десертная ложка или 2 чайные ложки, размешивают, скажем, там, с 1 чайной ложкой меда. Получают такой, как чаванапраш, смесь и ее кушают. 2 чайные ложки и 1 чайная ложка меда.
А при бронхите, при астме эти же препараты тоже можно использовать?
Да. Но в случае капхи меда нужно чайную ложку, а в случае ваты меда нужно очень мало. То есть пол чайной ложки или меньше, потому что мед, он капху удаляет, но мед очень сильно сушит. У него такое свойство, да? Мед, он капху очень сильно сокращает, разжижает и эвакуирует. То есть мед используется для лечения капхи. При состоянии с ватой он может очень сильно высушить дыхательные пути. Да? Поэтому, когда чисто сухой кашель, медом нельзя увлекаться. Нужно увлекаться ги. Мед, когда есть слизь, тогда используют.
Сколько раз ги пить? Вот вы говорили, ги пить теплое.
Это суточная доза. Суточная доза.
25 миллилитров, это
да,
суточная доза.
Доза. Просто если очень много ги употреблять, то у человека будет несварение. То есть, потому что ги, оно увеличивает капху, и джатарагни будет снижен. Может произойти, то есть, снижение агни. А теперь астма. Астма – это по убыванию. То есть, по убыванию. Простуда, потом кашель, потом астма. Да, у нас по тяжести идет.
Первый тип астмы по типу капхи связан с очень сильным накоплением или патологией капхи в области груди и легких. Это еще более тяжелая патология, когда капха, заболевание капхи в груди и легких. Капха настолько сильно абстрагирует дыхательные пути, вообще процесс дыхания, движение праны и удамы, что при вот типе астмы по капхе симптом, что пациент, помимо того, что у него слизь, да, есть, второе, то, что состояние ухудшается, когда человек ложится горизонтально. Да, и поэтому ночью такие люди спят как? Полусидя. Да, накладывают подушек и спят полусидя. Когда они ложатся, тогда капха еще сильнее абстрагирует им дыхательные пути, и они не могут дышать, да? За счет организма, он с помощью кашля пытается избавиться также от этой капхи лишней. И за счет этого при астме еще сильнее перенапрягаются мышцы грудные и вообще всего этого корсета. А когда у человека астма хроническая, как его можно определить? У него что? Увеличен. Да, он как этот самый. За счет того, что у него происходит такое дыхание, называют неестественным, а мышечным, да? Он осуществляет дыхание, поскольку рефлекс сам дыхательный не может справиться, да? То есть достаточно кислорода обеспечить воздуха. То есть он дышит принудительно с помощью мышц. И он как на гармошке играет, на баяне. То есть он принудительное мышечное дыхание. То есть человек мышцами помогает себе дышать, да? Очень сильно перенапрягаются мышцы. Мышечного, вот здесь этого корсета грудного всего, и поэтому они сильно болят у него. Да, и нужно обязательно их массировать для того, чтобы убрать оттуда вату. И само заболевание, то есть внутри причины это капха, но вата накапливается здесь, да, и появляется боль. Еще какой симптом этого типа астмы, что у человека при дыхании хрипы, и свист. Может быть, бульканье даже какое-нибудь. Вот так у него при такой астме. Слышали, да, таких людей? Это тоже. Это капха, которая мешает дышать. Так, что у нас будет? Масло такое будет горячее по природе, то есть с согревающим эффектом, и горячее по температуре должно быть, которая будет способствовать отделению, так же, как и при кашле, капхи от всех мест, где она накопилась. Значит, особое внимание, то есть массаж производится так же, но только если при кашле вам достаточно будет, то есть вот так, как я вам показал, сделать по типу капхи, вам 3-4 массажа нужно будет сделать, чтобы пациент вылечился, плюс пероральный прием лекарств, 3-4 массажа, пациент будет здоровый. На следующий день, если вечер делали, на следующее утро он будет хороший уже. Потом еще 2-3 массажа, и он все. Да? Никаких остаточных явлений не будет. При астме вам нужен очень долгий курс, потому что астма лечится тяжело. В аюрведе рассматривают очень много видов астмы. Да, есть тяжелая бронхиальная астма хроническая. Аюрведа тоже ее не лечит, как обычная медицина. Она может поддерживать ее просто, улучшить качество жизни пациенту с этой болезнью. Да. Кшудра шваса. Да, так болезнь называют. Простая астма. Или простая, такая легкая форма астмы. Она лечится. А тамака? Тамака шваса называется. Она не лечится. Но в любом случае нельзя говорить пациенту, что все, идите, привыкайте к земле. Да? То есть нужно его лечить. Нужно лечить его.
А пить тоже чего?
Да, при Агасте Харитаке Расаян в наших условиях, да. Чаванапраш, Агасте Харитаке Расаян. Есть еще много серьезных препаратов минеральных, так называемые раса-йоги, да, которые сделаны с ртутью там, и так далее, золотом, которые улучшают состояние. Но массаж, он очень хороший эффект дает. Пациенту нужно, например, месячный курс сделать ежедневного массажа. Ну, это было бы отлично, да? После месячного курса сделать ему перерыв неделю-две.
Да, потом еще один месячный курс. То есть при этом массаже, то есть то же самое. В данном случае с астмой следует пациента массировать всего, да, этим маслом. Потому что все тело у человека напрягается очень сильно. Скажем, все тело можно массировать помимо тут основного места, сезамовым, да, маслом. Но вот эту область мы массируем тем же маслом, которое при кашле. Мы берем сезам, добавляем туда горчичное или сезамовое, добавляем, то есть горчичное это просто, если сезамовое добавляем эвкалипт, можжевельник, можно достаточно эвкалипта будет просто, эфирного масла эвкалипта будет достаточно при астме. И каждый день делаем ему массаж вот по такому типу, то есть промасливание этим области все здесь. Дальше. Очень большое внимание, особенно при астме, уделяется вот этим вот мышцам здесь. Потому что они очень сильно напрягаются. Они в первую очередь у человека начинают здесь увеличиваться, вот эти места. То есть не вперед, а вот здесь у человека увеличиваются. Ему прием, да, очень сильно, потом он переворачивается на спину, тоже втираем энергично, и потом здесь трем опять. И потом прогревание ему сухое. Грелка, паяльная лампа. Сварочным аппаратом, электрической дугой. Нагар сразу будет, перегревание. Маску ему одеваем, и все. Троллейбуса можно снять, пантографы. Ну вот, сухим. Я имею в виду, что это сухое тепло должно быть. Никакого мокрого тепла, иначе ухудшится состояние очень сильно. У него будет еще больше это все.
При простуде,
когда. То есть нужно определить, если это сухой кашель. То есть кашель, горло болит, да, бывает, да. То есть с мокротой и без мокроты.
Да.
Если с мокротой, то брать теплое сезамовое масло, да, утром, несколько раз в день. Набирать в рот его теплым, очень, очень теплым. И делать полоскание. Потом удерживать его где-то 10 минут в области рта. То есть 10 минут делать такую процедуру.
Это при мокром.
Это сезамовое масло. А при сухом ги. Дальше очень важный момент при массаже пациента по типу капхи. Пациент должен, вы должны определить вместе с ним, с его помощью, место, в котором у него больше всего раздается булькающий звук, да, и которое у него самое больное. Где больше всего у него хрипит, вы можете трубку взять, послушать его просто. Возьмите, должна быть у каждого дома. Послушать его, где у него больше всего булькает и хрипит, в каком месте, где у него больше всего хрипа. Да. При кашле можно то же самое, но с кашлем не так сложно все. И в том месте, где у него больше всего хрипит и булькает, означает, там больше всего капхи схопилось. В этом месте нужно ему как можно больше тереть и впитывать туда масло вот этого горячего горчичного. В этом месте можно пощипывать его, так вот тереть, да, похлопывать в этом месте можно. Задача в это место, с этим местом работать, в котором хрипит больше всего. И по типу вот теперь патология, при которой что происходит. То же самое, как примерно, как сухой кашель, но гораздо хуже, когда нарушенная, увеличенная вата в прана и удана, увеличиваясь, создает спазмы. Возникает реальный спазм дыхательных путей. То есть здесь такие приступы похожи уже на что? На какую болезнь, которая часто бывает потом у астматиков начинается?
Эпилепсия.
У меня было сколько? Несколько человек. Эпилепсия? Да. Сначала была астма в детстве, потом астма перешла в эпилепсию у человека. Из таких случаев было 3, по-моему, или 4. Один из них мой только приятель хороший. Был астматик, стал эпилепсиком. По типу ваты было. То есть у него ни булька не было, он был такой питоватовской конституции в Казахстане. Человек такой сухой. У него приступы астмы, да, они такие, что человек у него не просто бульканье, у него не продохнуть. У него да. Спазм дыхательный путь, увеличенная прана и удана. То есть за счет воздуха это происходит. Таких у людей во время приступа очень тяжело протекают в таких случаях. То есть изменение положения тела часто не помогает, у человека бывает даже потеря рассудка во время таких приступов. От страха и вообще от того, что увеличенная вата, удана и прана абстрагируют, нарушают движение ума. Есть тоже каналы, по которым движется ум. Тоже нади, читта-нади называется, по которому ум движется по всему телу. И они абстрагируют движение читта-нади. И стоит тоже там некий спазм, да, праны? Движение ума. Человек вырубается просто. Да, здесь проблема, как и при сухом кашле, что здесь боли сильнее человека в грудной клетке, потому что сухая боль и мышцы истощаются, получают нагрузку, истощаются. И такому человеку нужно так называемое как-то питательный массаж, который будет устранять капху. Устранять вату и увеличивать капху. Должно быть горячее масло, которое будет снижать капху. Это что может быть? Это сезамовое масло. Вату, извините. Будет сезамовое масло и ги горячее. Здесь то же самое, человеку нужно давать перорально ги. Это уже будет долгий курс, если при кашле. То есть это будет несколько дней, там до недели, в зависимости от кашля. Сильно увлекаться не нужно, чтобы огонь не затушить. То при астме это должен быть такой курс, например, месячный, да, вы лечите его, потом перерыв, потом опять. Можно использовать чистое, для массажа чистое сезамовое масло, чистое ги. Результат будет хороший.
Медицина вот говорит то ли с щитовидкой, то ли с вегетодистонией, вот с какими-то, но они возникают на ровном месте.
Приступы, когда у человека просто абстрагируется дыхание, да, это эпилепсия начинается.
Ну вот она не
это малые, дышать, да, это первые ласточки, да, в медицине, когда такие приступы не связаны с астмой. Когда у человека просто приступы появляются, ни с того ни с сего, он не может ни дышать, ничего. Начало. Вы согласны Аюрведе, да, это то есть это начало эпилепсии. Первые ласточки.
А тут должен такой пример.
В медицине в нашей это еще не ставят, как бы, эпилепсию, но согласно Аюрведе это эпилепсия уже.
А вот Максим, при сильный дерматит, который может быть раздражение.
Дерматит?
Ну, как это называется? Раздражение кожи очень сильно. Прищил,
да.
Ребенка,
значит, у него эти прыщи у гриба были тоже аллергического характера, астма у него аллергическая, значит.
Аллергического характера.
Да.
Она что, она относится аллергическая
к каким-то видам? То есть нужно просто смотреть, она будет сухая или мокрая. В данном случае она будет вата или пита. Здесь неважно, да, что было аллергеном. Вата или пита она будет, все. Интересует, как ее лечить, повать или попить. Так, следующий диагноз.
домашние вещи нельзя делать. Закрыть окошечко. Деформирующий артроз. Замороженное плечо в народе называется. Когда? Да, замороженное плечо. Мы берем все распространенные такие болезни, которые хорошо массажом можно поправить, помимо еще там перорального какого-то приема лекарств. Это болезнь, при которой нарушается функциональность, да, плеча. Функциональность нарушена. Человек не может двигать им. А если может, то это вызывает у него сильную боль. Например, он не может чаще всего даже до другого плеча себе дотронуться. У него движение затруднено, чисто даже анатомически, он не может двигать. А если он это делает, то у него возникает сильная боль. Это связано с патологией астхи-дату, то есть костей, костной ткани. Дальше. Мамса-дату, это мышечные ткани. И маджа-дату, то есть нервные ткани. То есть патология трех тканей. То же самое. Капха и вата может быть разновидности. По типу капхи и по типу ваты. Первая будет разновидность. Смешанного типа вата плюс капха. Вторая будет чистая вата. Первый тип формирующего артроза. Это вата с капхой вместе. Да, симптомы. Это такая патология. И вторая — это чистая вата. Да. Немножко по-другому все будет. И в первом случае, то есть помимо боли, да, которая — это чистый симптом ваты, да, будет, да, при движении. Движение может быть ограниченным очень, но если движение начинается чуть-чуть дальше, то возникает боль. То есть второй симптом, который чисто ватовский симптом, это само снижение функциональности, да, это тоже ваты симптом. Но симптом по капхе будет, да. Потому что там есть увеличение капха-доши в суставе. То, что сустав будет отекшим, будет отек наблюдаться. Дальше он будет на ощупь охлажденным с местной температуры. Да, у пациента часто при этом будет наблюдаться снижение функции пищеварения. Больше белого налета по утрам. И, как правило, одна из причин, по которым он возникает, это и есть. То есть сначала у пациента ухудшается пищеварение. Это одна из, как бы, картин, да, как это как-то развивается болезнь. В процессе пищеварения вырабатывается не хара-раса, а ама. Ама циркулирует вместе с функциональными жидкостями, кровью, другими дошами по организму. И накапливается в том месте, который у человека имеет слабый иммунитет или слабый оджис. Например, этот сустав был у человека очень сильно нагружен, там, например, теннисист, который постоянно рубал. И при этом он это делал не в корте вкрытом, а где-нибудь в холодном месте. Да? И произошло снижение иммунитета ткани, снижение оджиса ткани. И если это ама или пищеварительный токсин, чаще всего в данном случае с капхой вместе. Вместе с капхой. Переместился в этот сустав. Вызвал там патологию такую. Вата здесь выступает просто как... что она дает боль и снижает функциональность. И вот в данном случае лечение будет, соответственно, использовать масло, которое имеет более утоляющий эффект. То есть помимо того, что оно должно снижать количество капхи и количество ваты, то есть оно должно быть горячее по природе, горячее по температуре. Еще оно должно иметь в себе внутри, в составе, более утоляющие лекарства, более утоляющие растения. Значит, если есть возможность, то используется масло Маха-Нараяна, которое выполняет, отвечает этим требованиям. Оно горячее по природе. Оно имеет, оказывает питательный эффект на эти ткани, да, которые имеют слабый отжиз. То есть оно выполняет функции расаяны для истощенных тканей. Всех, и астхи, и мамса, и маджа. То есть она имеет более утоляющий эффект. Да? Там анестезирующие растения есть, анестетики. Снимает боль, она снижает вату. Маха-Нараяна, или просто Нараяна, тоже годится. Маха означает, что она обогащена еще там дополнительными какими-то растениями. Просто Нараяна годится. Значит, если этого нету, что мы делаем? Мы берем масло с горячим свойством, например, горчичное. Но это только для патологии ваты и капхи. Горчичное масло. Да, что делаем? Добавляем туда гвоздичное масло, которое обладает хорошими анестезирующими свойствами. Гвоздики масло. Клав бат. Эфирное, да? Ойл. Эфирное. Можно флюор там, они очень хорошие делают. Чистые. Не закапать там 4-6 капель на 10 мл с расчетом. Делать какой-то объем, то есть масло, банку какую-то уже приготовить. Чтобы оно было. И начать делать массаж. Массаж будет делаться с этим маслом, соответственно, так как мы проводили массаж плеча, нам нужно сделать вот этот массаж вот всего этого узла. Захватить плечицу. Вот так. Это все. Не только само плечо, только это шаровой, сферический сустав. То есть его для того, чтобы во время массажа горячим маслом боль постепенно, скажем, с каждым массажом будет становиться все меньше и меньше. Поэтому с каждым массажом нам нужно начинать постепенно подтягивать его и делать такие движения, которые делает нормальная рука, которая полностью функционирует. Прививать нормальные движения. Сколько там он будет промасливаться, капха будет уходить, опухоль будет меньше становиться. И боль будет меньше из-за гвоздики, из-за масла тоже. Нужно начинать вот этот весь узел сначала. Сначала его нужно хорошо. Первые массажи, то есть никаких движений. Просто вот такими движениями, смотрите. Вот. Да. Такими вот, по такой поверхности. Впитать большое количество масла. Ну вот. Потом сам сустав. Потом вот такими движениями сюда. Потом подмышки тоже. Да? Вот такие движения. Всех сторон надо пропитать. Подмышкой сильно можно не тереть, да?
Да.
Вот здесь, вот так.
Рядом,
да. Здесь можно просто промаслить, но рядом.
Все пропитать. После этого, после каждого сеанса может длиться где-то от 25 до 40 минут. 25 минут это хороший, меньше 25 минут не надо делать. После того, как это сделано, обязательно делать прогревание сухим теплом. Благодаря этим прогреваниям сухим теплом отечность сустава будет снижаться. И когда эта отечность будет снижаться, тогда функциональность будет восстанавливаться. Когда будет в следующий раз, уже отечность меньше, боль меньше, начинаем уже потом, после того, как вы уже помассировали его весь в промасле, начинаем уже потом легкие движения. По кругу, те, которые он должен выполнять, сюда, такие. Какие движения? Какие движения? По кругу движения. И все. Постепенно вылечите.
То есть бурсит такой же? Когда бурсит то же самое, да?
Вовнутрь принимать. Таблетки, которые называются маха. Йога Радж, Лугу, по две, взрослому человеку две, ну, дозировка, по-моему, стандартная, я понимаю, что одна таблетка 250 миллиграмм, да, так было, стандарт такой. Есть без маха, есть просто йога-радж. Маха обогащен еще дополнительными присадками. Есть просто йога-радж, гуглу, он дешевле чуть-чуть. Но неважно, 500 миллиграмм, две таблетки, примерно так должно быть, два раза в день. Обязательно с теплой. Печеной. Водой. Он пьется... Утром натощак всегда. То есть не пьется на полный живот. Не пьется сразу перед едой. Натощак. И вечером то же самое перед сном. Да, и его где-то нужно пить. И больше. Более 30 дней. Там, если потом еще какой-то курс делать, нужно сделать перерыв 1-2 недели, потому что гугол он очень сильно сокращает количество капхи, может повредить маджадату тоже. Количество. Память, мозг можно нарушить. Нет, там будет другая, по-другому будет лечиться. Немного по-другому, то есть перорально другая препарат. То есть гугул не будет дробить там и сокращать костную ткань. Вот, да, не более 30 дней, потом перерыв, да, чтобы не навредить отжису. Он уберет эту лишнюю капху гугул. Там тоже есть в нем, в его составе анестетики, или как бы более утоляющие, именно не для всего тела, а именно для суставов. И там есть сам гугол, он будет сокращать количество капхи, да, в суставе. Ну и вата тоже. Это по типу вата кап. То есть сухим теплом прогревания обязательно здесь должно быть, да? Обязательно сухим. Кирпич, соль. Не соль, а песок. Синяя лампа. Грелка. Соль может увеличить питу сильно.
что соль, она имеет свойство, она увеличивает питу. Мы проходили вкус, помните вкусы, да? Соль может увеличить питу сильно. Нам не нужно там лишней питы. Соль может увеличить аму. Самое страшное. С питой еще бог с ним, потому что, может быть, пита еще была бы нормальной. Но соль увеличивает аму.
Даже внешне не соприкасается, не попадает в
организм. Горячая соль при пригревании. Гуми-то сообщаются все равно вам. Дальше, следующее, это будет чисто из-за ваты, да, диагноз. Когда происходит чисто из-за ваты, здесь уже очень сильно поражается костная ткань. Потому что вата имеет свойство прямо противоположной костной ткани. То есть она обычно что делает? Деформирует кости, делает их пористыми и так далее. То есть тяжести в плече уже не будет, да, при вот этом заболевании с ватой. А боль здесь будет какая? Если в первом случае боль будет обширная, да, в случае с капкой, будет боль обширная и такая тупая очень, да, как будто гантели ударили, то в случае ваты боль будет острая, режущая и простреливающая, да, как будто простреливает плечо, как будто гвоздь вам вбивают в плечо. Острая, резкая, простреливающая. Пронизывающая, как хотите. То есть второе свойство, да, что когда вата будет находиться в суставе, что она будет делать с мышечной тканью? Она будет осушать. Будет дегидратация мышечной ткани. Она будет как будто бы выглядеть, как будто дистрофия началась в ткани. Мышцы сухие. Сустав становится очень жестким. Как будто бы деревянным, да? То есть в первом случае он припухлый, он мягкий будет, но в втором случае он жесткий становится. Еще то, что мышцы теряют эластичность. Но когда мышцы в таком состоянии находятся, им нужно что делать? Нужно масло тоник, да, которое будет увеличивать их эластичность, функциональность и берет вата душу. Для этого самое лучшее будет что у нас? Масло, которое лучше всего мышечную ткань питает. Не ги. Ги жировую ткань и увеличивает. Ги — это то же самое, что жир. Сезам. Сезам. И необходимо в него добавить присадку анестетическую. То есть что? Гвоздику.
Махонарайна
тоже. Махонарайна тоже здесь будет хорошо. Но просто махонарайна — это роскошь в нашей холодной северной стране. Махонарайна, оно дорогое, его мало, то есть дорогое лечение будет. То есть если нет, берем сезамовое масло, добавляем туда что? Гвоздики, и можно добавить еще камфоры слегка, одну каплю, чтобы что быть уверенным, что оно проникнет глубоко. Камфору добавляют всегда для того, чтобы масло быстрее и глубже проникло. И не стоит тут баловаться, потому что оно может увеличить вату, но одну каплю можно добавить. 4-6 капель на 10 мл гвоздичного, ну или там 4 капли, одну каплю камфорного. Все остальное сезам. И делаем массаж точно так же, по такой же схеме. Задача здесь впитать как можно больше масла. Да, здесь вот во втором случае здесь еще больше нужно масла впитать, чем в первом. Нам нужно, чтобы мышцы восстановились, чтобы не было дистрофии никакой.
Вот это острая боль не дает,
чтобы ничего двигать. Вот да, в этом случае меньше нужно двигать. Да. В первом случае нужно двигать больше. А во втором случае задача впитывать. И боль постепенно будет проходить. Впитывать много масла. Главное. Дальше, то есть разновидность второго типа. Это когда то, что мы говорили сейчас с суставами, с мышцами, когда мышечная ткань не поражена, а поражена костная ткань, да, когда есть деформация костей. То есть разновидность по типу ваты, когда патогенез распространяется на кости, и когда происходит какая-нибудь деформация костей. Тогда нужно делать массаж. Тогда лечение займет дольше времени у вас. Да? Дольше всего займет лечение времени, если с капхой и с ватой еще там, может быть, месяц. Но с костной тканью, поскольку до нее очень глубоко, да, и поскольку она имеет более, как бы сказать, не структуру, которая, на которую сложнее воздействовать. Поэтому там нужен очень долгий цикл лечения, то есть много времени. Поэтому целесообразнее делать две процедуры в день. Там нужно большое количество масла, да, и очень много таких вот впитывающих вращательных круговых движений. Постоянно впитывать. Там двигать особо не нужно, потому что кости деформированы, боль может быть сильная. Там нужно именно за счет пропитывания сустава двигать, пропитывать, вернее, рукой вращать, впитывать большое количество масла два раза в день на протяжении, скажем, там, нескольких-трех месяцев, например, такое. Масло должно быть болеутоляющие присадки, это понятно, но то, которое проникает до костей и является тоником костной ткани, которая лечит костную ткань. Какие это масла были? Какое? Кедр? Еще что? Подсолнечное? Хлопковое? С касторовым будут проблемы, потому что оно очень вязкое. Вы запаритесь его втирать. Хлопковое, подсолнечное?
Оливковое?
Не совсем. Кедровое? Кости. Скипидар? Скипидар, какая там основа? Да? Ну, пробуйте. В Аюрведе мы с скипидаром не имели дела, поэтому если он действительно для костной ткани, делайте скипидаром.
Если хвойное считается в тамусе, там не получается, что не делать? Получаем этот тамус.
Не важно, не получаем. Ничего страшного. Кедр более сатрический. Да. Кедровое. Да, все. Закончил. Кедровое масло тоже в сатве находится. И кедр сам. Поэтому кедровое масло будет самое лучшее. Да, то есть кедровое номер один, если вы достанете. Кипидар там тоже хвойные, да, но у нас с хвойных в сатве находится кедр. Называется на санскрите деодар. Нет, на санскрите называется девдару, а на латыни называется деодар. Кедрум деодарум. На санскрите очень похоже девдару, дерево богов. Есть гималайский кедр, есть ливанский, есть новозеландский и сибирский, да? В принципе, все в сатве находятся. Неважно, как вы достанете. Поэтому все, так лечится деформирующий трос.